Посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
В эфире «Посредник». Сегодня речь пойдет о вопросах охраны окружающей среды, насколько получается контролировать незаконную охоту, как изменяется фауна Абхазии, какими нормами руководствуются инспекционные органы. На эти и некоторые другие темы пообщаемся с Тимуром Дзыба, зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии и начальником инспекционного отдела ведомства. Здравствуйте, Тимур Леонидович.
Добрый
Рада
день.
Вас здесь видеть. Давно вас не было в нашей студии.
Спасибо.
Давайте начнем разговор с темы охоты, да, охотничьего сезона. Так как в Абхазии много любителей охоты, потом перейдем к другим темам. Расскажите, как в этом сезоне обстоят дела? Что вы фиксируете?
Еще раз добрый день. В этом году охотничий сезон 2024-2025 годов открылся официально 17 августа. Угу. Значит, в настоящее время проходит... Значит, охота. Начало, значит, у нас традиционно начинается с охоты на перепел и заканчивается в марте месяце. В течение 8 месяцев проходит охотничий сезон. Заканчивается он у нас на пернатую дичь, на уток, угу. В середине марта.
8 месяцев идет сезон?
Да, в общей сложности охотничий сезон проходит в течение 8 месяцев.
Ну, что вы сейчас фиксируете вообще, как проходит охота? Насколько все в рамках закона осуществляется, эта деятельность, скажем так?
Ну, для того, чтобы выявлять, значит, нарушения, мы выезжаем в районы республики с целью проведения контрольно-инспекционных мероприятий, рейдовых мероприятий. В частности, как я сказал, мы начинаем с рейдов по борьбе с браконьерством. И начало, значит, у нас связано с охотой на перепел. Мы проводим, значит, рейды в Гаговском районе, в Гулерипском, Сухумском. Ну, в каждом районе у нас есть свои отделения. Есть определенные, значит, наработки. В этом году мы тоже фиксировали нарушение браконьерства при охоте на перепел. Это в ночное время с использованием электронных манков и световых устройств. Угу. Данный способ охоты в ночное время запрещен действующими правилами охоты. Соответственно, люди были задержаны, у них были изъяты электронные манки, сачки, фонари. Они в дальнейшем уничтожаются по акту, как браконьерские орудия лова, запрещенные к применению. А к нарушителям применяются административные меры взыскания, штрафные санкции.
То есть это запрещено именно ночью, а днем можно, что ли?
Но По действующим правилам, значит, в ночное время применение световых устройств и электронных устройств, имитирующих голос птиц, запрещен официально.
Вообще, да?
Да.
Понятно. Вот каждый раз мы и слышим, и иногда кто-то рассказывает, что постоянно как идет охота на этих птиц. Насколько вообще у нас безграничен ресурс, скажем так, этих видов в Абхазии?
Но я хочу заметить, что у нас охота разрешается не только на птиц, но и на копытных, на хищных.
Ну и сейчас я просто в данном случае,
если мы говорим о пернатых, значит, в большинстве своем все эти охотничьи промысловые виды птиц, если мы говорим о птицах, они проходные, они пролетают через нашу территорию, да, мигрируют из... северных, так скажем, регионов, юга России, через нашу территорию в том числе, мигрируют на Ближний Восток. И вот когда они проходят по нашей территории, происходит, значит, процесс отстрела, добычи птиц. Угу. Поэтому...
Если говорить о масштабах там, ущерба, да, или что,
нет,
что
касательно...
вы знаете? То есть нет такого, да?
Нет, касательно перелетной дичи, ну, если мы говорим сейчас о пернатых, это в первую очередь, значит, голуби, утки и перепел. Основной, да, на что проводится в период, значит, охоты, mm-hmm. на пернатую дичь охота нашими гражданами, то она вся пролетная, поэтому говорить о каких-то экологической катастрофе не приходится, нет.
Ну, понятно, но мы сейчас просто не знаем картину в масштабах, скажем так, планеты, как все, весь этот промысел отражается, да, но хорошо, согласимся с тем, что просто запрещено это делать ночью, осуществлять охоту, я имею в виду.
Ну, в том числе, да, это одно из нарушений, с которым мы сталкиваемся.
Ну, если говорить о сезоне охоты, то, как вы уже отметили, идет охота не только на пернатых, но и на копытных. Какие виды животных сейчас у нас находятся в центре внимания, скажем, охотников за крупной дичью?
Ну, как вы правильно сказали, у нас охота, помимо пернатых, еще разрешена в период охоты, сезона, на копытных, в частности, на кабана, на серну и на косулю.
Да вы что, охота... разве они не в красной книге?
Нет, это охотничьи животные, да? Разрешенные к отстрелу в определенный, значит, промежуток времени. Угу. Там около 3-4 месяцев в зимний период времени отстрел разрешен. В летний период, тогда, когда уже появляется молодняк, у самок отстрел запрещен, конечно. Угу.
Поэтому... Ну и что вы фиксируете вот в отношении, скажем, крупных животных? Как у нас сезон охоты проходит?
Ну, у нас...
Вообще, есть ли какие-то цифры или данные? Вот, не знаю, даже если в этом году нет пока еще, так как он еще в разгаре, да, сезон только вот. А, может быть, в прошлые годы, что вы фиксируете? Какое среднее количество, скажем так, вот тех же, не знаю, кабанчиков, серны, туров? Как много дичи охотники, скажем, добывают?
Ну, начну с того, что, слава богу, у нас количество дичи, так скажем, по тем данным, которые у нас есть, которые мы получаем, у нас дичь присутствует, в том числе те, что вы перечислили виды, это косуля, кабан, серна. Их количество мы не фиксируем как мизерное, как вызывающее какое-то опасение за их количество. Нет, оно есть, и на них традиционно проводится в Абхазии охота. Все дело, вся проблема в том, что если мы будем соблюдать условия охоты, это сроки и количество, то проблем со стрелом нет как такового. И, в принципе, в большинстве своем наши граждане, те, которые осуществляют такой вид охоты, они занимаются это уже традиционно, много лет. Они опытные охотники, которые, в принципе, соблюдают требования правил охоты.
А что касается браконьеров, много ли вообще их таких непрофессиональных, скажем так, охотников?
Но если мы говорим об охоте на копытных, она все-таки немножко специфическая, она требует определенных навыков, знаний, умений. И не каждый человек, который имеет...
За серной никто не полезет далеко.
Ну да, так скажем, в горы, да, это небезопасно уже для самого охотника, который не имеет навыков и опыта в проведении данных видов охоты, данного вида охоты. Поэтому здесь, если мы говорим о птичниках, что, в принципе, любой человек, который имеет, согласно действующим правилам и закону, зарегистрированное оружие и знаком с правилами охоты, он может выйти в соответствующие места, проводить охоту на пернатых, и там проблем нету, то все-таки выходить в труднодоступные удаленные районы, горные, лесные, там, конечно, не каждый любитель пойдет. Поэтому здесь мы сталкиваемся с профессионалами. Конечно же, и там есть нарушения, и мы стараемся с этим бороться, проводим рейды. Вот недавно мы проводили рейды в высокогорных районах Лацка, направление Азанта в том районе.
И что, какие результаты?
Ну, к радости браконьеров мы никого не обнаружили на тот период времени. Мы 3 суток проводили рейд. Ну, на тот период времени мы не зафиксировали нарушения. Но, в принципе, эти рейды проводятся по всей территории республики, там, где мы знаем, где проходит или может проходить охота незаконная.
Поэтому... А может быть так, что вот вы предполагаете нарушение, но не можете поймать, скажем так, на факте?
Ну, конечно же, мы работаем по факту. Если мы сталкиваемся с нарушителями, по факту мы их... задерживаем, значит, проводим беседу. Соответственно, если злостные нарушители, мы составляем протокола нарушения, в дальнейшем выносим постановление, штрафуем. Если это выходит за рамки административных мер взыскания, мы передаем в природоохранную прокуратуру республики, они уже в дальнейшем возбуждают или не возбуждают уголовные дела.
Ну, какие нарушения? Вот вы идете, допустим, инспектировать там места охоты и так далее. Какие нарушения вообще могут быть и что вы фиксируете? Ну, если вы, например, их обнаруживаете, эти нарушения.
Ну, я вам скажу, значит, теоретически, что запрещено, допустим, согласно действующим правилам, это соблюдение сроков, да, охоты. Это одно из условий законной охоты проведения. Значит, регистрация охотничьего оружия разрешена к применению. Значит, согласно действующим правилам охоты, запрещено применение оружия армейского образца. Что периодически, по крайней мере, у нас есть такая информация, что происходит. Но в этом направлении, помимо нас, работают еще органы МВД, городдел, они также проводят рейдовые мероприятия, поэтому вот это основное, чтобы не применяли, значит, оружие было зарегистрировано, разрешенное, сроки не нарушались. Помимо этого, значит, есть условия, еще требования действующих правил охоты, это количество добываемо разрешенное к добыче животных.
Сколько можно?
Если мы говорим о птице, значит, перепел до 20 штук, а крупных, значит, уток и гусей, голубей до 10 штук, где-то, ну, крупных видов гусей там до 3 штук. А что касается копытных, там, конечно же, в единицах измеряется количество, определяется в единицах. Там.
Это самое частое нарушение в количестве? Или по срокам?
Ну, к сожалению, опять же, по той информации, что у нас есть, некоторые горе-охотники, браконьеры, они, попадая на стадо кабанчиков или стадо косуль, они могут выбивать, ну, с нарушением количества. То бишь 1, 2, 3, 5 и более того. Конечно же, это недопустимо. И сами охотники, которые проводят законную охоту, они это тоже как бы со своей стороны, видя такие нарушения, порицают. Но мы, как государственная структура, помимо просто порицания, выносим все-таки еще административные меры.
Ну, вообще же очень трудно их как бы вот на факте поймать, да. И что вы можете сделать? Ну, штрафы, да? Насколько штраф эффективная мера здесь?
Ну, начнем с того, что, как вы правильно заметили, для того, чтобы задержать человека, вооруженную группу людей в горах, в лесу, это все-таки представляет определенную трудность и, так скажем, и небезопасно, потому что не все люди адекватно себя ведут, когда перед ними находится инспектор, эколог, тем более фиксируют нарушения. Количество людей, в принципе, которые проводят охоту, в том числе и незаконно, они от 3 до 10 человек, поэтому наше количество ограничено, и наши возможности ограничены. Поэтому, исходя из наших возможностей, да, конечно, мы стараемся все-таки больше проводить такую разъяснительную работу, но когда мы видим уже грубые нарушения, конечно же, мы не можем отделаться только разговором. Мы вынуждены, конечно, применять другие меры, предусмотренные законом, вплоть до конфискации незаконной продукции, браконьерских орудий лова, составлять протокола, как я говорил, применять другие предусмотренные законом меры.
А вообще, ну, эффективно эти способы борьбы?
Ну, эти способы, они стандартные во всем мире, другого как бы и нету, но применять только, так скажем, кнут в этом вопросе неправильно. Нам надо проводить работу с населением, с подростками, да, вплоть, начиная, наверное, со старшеклассников в школах, потому что они уже участвуют, значит, в проведении охоты законной.
Об экологическом воспитании вообще, о нашей, скажем так, фауне еще поговорим. У меня такой вопрос. Есть ли какие-то конкретные данные вот уже в этом сезоне по поводу того, сколько чего охотники понадобывали, скажем так, во время этого сезона. Есть ли какие-то у вас данные о том, как проходит этот сезон?
Ну, этот сезон, он не отличается чем-то особенным от других сезонов в плане проведения охоты или нарушений. Он проходит стандартно, значит, по крайней мере, мы не фиксируем каких-то, по крайней мере, наше ведомство официально не фиксирует каких-то злостных нарушений, массового отстрела копытных или применения запрещенных там особо опасных способов охоты. Поэтому как таковых данных мы не собираем, и для того, чтобы все-таки аккумулировать эти данные, нужно подключать и другие структуры природоохраны или сопутствующие, лесников, егерей, органы МВД, научные какие-то.
Ну, вы же собираете базы. Аналитику потом по итогам или как?
Ну, у нас аналитика делается по количеству того, что мы фиксируем нашей службой или то, что нам передается органами МВД. Иногда сотрудники МВД тоже задерживают нарушителей, составляют протокола, передают нам для дальнейшего принятия решений. Это у нас фиксируется, определенные, значит, данные есть, но говорить о каких-то масштабных таких масштабных сборами информации мы, конечно, к сожалению, не можем охватить всех охотников и все количество животных, которые отстреливаются в сезон. Это просто физически невозможно. Реалии таковы, к сожалению.
А вообще у кого могут быть итоги все-таки собраны? Кому может журналист обратиться вот по поводу того, как
прошло? Я думаю, эти данные разрознены, вот как я сказал,
а почему никто
в научных
не
кругах, в МВД, в нашей службе. Но нет единой базы, которая бы это делала стабильно, ежегодно, анализируя, допустим, эти данные. Хотя, может, у нас есть институт экологии, они получают данные, анализируют, но, опять же, эти данные не полные. Мы можем, опять же, ссылаться на то, что мы лично фиксируем, то, что мы слышим, собираем информацию от охотников. Угу. Вот так вот.
Мы очень на этой теме сосредоточились. Хотелось бы все-таки поговорить о вообще, какова картина с фауной Абхазии, как она меняется в последнее время, и меняется ли вообще? Может быть, есть какие-то виды животных, которых, допустим, раньше было мало, сейчас популяция восстанавливается, или же наоборот, есть какие-то виды, которые вот в критическом состоянии с точки зрения их вот, популяции?
Но исходя из тех данных и возможностей, которые у нас есть, говорить о том, что какие-то виды, обитающие у нас на территории, значит, республики, находятся под угрозой исчезновения, слава богу, таких данных нету. Я, насколько знаю, ни в научных кругах, ни у нас, в, значит, инспекционных службах, которые стараются контролировать ситуацию. Поэтому в этом плане, я думаю, тут у нас ситуация не стоит о том, чтобы какой-то вид животных, зверей, птиц надо спасать из тех данных, что у нас есть. Другой вопрос, что нельзя оставлять бесконтрольно этот процесс, допустим, тот же процесс охоты. Да, здесь надо работать и больше, наверное, сил и средств применять по возможности. Но из тех возможностей, что у нас есть, мы проводим ту работу, которую сегодня есть в нашем ведомстве.
Ну, есть же виды животных, которые попадают в Красную книгу. И как у нас с этими редкими животными? Тоже все хорошо, прям без проблем?
У нас есть, конечно, виды, которые, так скажем, могут подпадать под краснокнижные. Я, насколько вот знаю, у нас как таковой Красной книги Республики Абхазия пока нету.
Были попытки, речь, да.
Да, была попытка создания, был даже пробный проект книги, но он должен быть доработан, и там есть над чем работать. Но это научные круги, институты наши, университет этим занимается. Что касается вот, значит, краснокнижных видов, согласно действующим правилам охоты, значит, у нас есть список краснокнижных видов, туда подпадают все певчие птицы, подпадают из копытных, это тур кавказский, охота на который строго запрещена. Значит, кавказская рысь, также, значит, дятлы, у нас несколько видов краснокнижных, так скажем, дятлов. Лебеди, все виды лебедей. У нас шипун, крикун, кликун, два вида лебедей. Ну и другие виды, которые, значит, у нас или находятся на пролете, охота на которые запрещена. Там есть ряд уток тоже, которые включены в Красную книгу РСФСР, сейчас России и так далее. В принципе, краснокнижные виды есть, но на них целенаправленно охота не проводится, поэтому говорить о том, что их численность под угрозой, ну, не приходится из тех данных, что у нас есть.
Ну, кстати, ну, довольно давно я не видела, чтобы там в соцсетях там кто-то вот тура, допустим, добыл, скажем так, на охоте. Они там хвастались, выкладывали снимки. Последнее время я не вижу, но, может быть, я просто пропустила. Есть ли информация?
Ну, так скажем, сегодня соцсети, конечно, они дают огромные возможности людям в информационном плане. И были случаи, когда люди, браконьеры, выставляли свои трофеи в соцсетях, и потом мы, значит, работали по этой информации, находили людей, привлекали их к административным мерам взыскания, там и МВД помогало, они тоже работали в этом направлении. Поэтому люди, так скажем, скорее всего, не перестали проводить браконьерство, но перестали выкладывать это в соцсети. Поэтому говорить о том, что в соцсетях нету, значит, нет фактов, это, наверное, неправильно.
А вы какими-то постфактум можете определить, что вот был, допустим, тур, и его как бы вот уничтожили?
Но
или
для
вы
того,
не можете даже предположить?
Для того, чтобы... Нет, я могу предположить теоретически, что это возможно, потому что те люди, которые поднимаются, профессионалы-охотники на горную охоту, на серную, они могут в том числе встретить и туров. Ну, теоретически это возможно, но, как вы правильно заметили, слава богу, у нас даже информации нет о том, что были отстреляны данные виды животных. Отстрел,
которых запрещен. А может, наоборот, это плохо, если была бы информация?
Нет, ну, охотники — это люди, которые передают друг другу информацию, делятся теми своими трофеями, которые...
Победами.
Победами, в кавычках, так скажем, если это незаконная охота. Поэтому здесь как бы... Информация, она все равно доходит. Но
то есть
если...
отголоски.
Да, отголоски, они все равно присутствуют. Другое дело, что не всегда мы можем до конца найти и выйти на тех, кто проводит незаконную охоту. Это другой вопрос. Но вот как вы сказали, вот ближайший год-два мы не слышали о таких фактах. Но это нас радует.
Ну, вообще, мне вот очень интересно, как вот эти рейды проходят. Там несколько сотрудников, вы сказали, там человек до 10, да, максимум, я так понимаю. Ходите по горам. Ну, это, во-первых, там, наверное, нужна специальная подготовка, не просто, наверное, там человек, который в кабинете сидит, пошел и вышел, и достал, скажем так, охотника, застал его на месте преступления.
Я не буду, конечно, сейчас раскрывать все наши тонкости работы, инспекционной деятельности, рейдовых мероприятий, но, в общем, что хочу сказать. До 10 человек я говорил о том, что те люди, которые поднимаются на такой вид охоты, он специфически требует определенных навыков, умений. И там, ну, в одиночку, у нас есть, конечно, охотники, которые и в одиночку ходят, но, в общем, у нас информация такая, что от 3 до 10 человек поднимаются на горную охоту. Они профессионалы, у них соответствующая амуниция, экипировка, рации, оружие, ну, все, что необходимо для многодневной охоты. Она тоже проходит не за день-два дня, поэтому туда поднимаются от 3 до 10 дней, а может и более, смотря какая обстановка промысловая.
А вы на работу берете туда подготовленных людей физически?
Ну, там, я сейчас говорю о, так скажем, людях, которые проводят законную охоту или браконьерах. Что касается наших инспекторов. У нас в районах от 1 до 3 инспекторов в каждом районе. Самостоятельно, конечно, такую работу инспекционную не проводить физически не могут, поэтому мы проводим, значит, рейдовые мероприятия вот касательно охоты совместно с центральным аппаратом и территориальными отделениями. Но у нас, конечно, до 10 человек не получается. У нас мы поднимаемся на транспорте ведомственном. Бывает на одном транспорте, бывает на двух максимум. И количество людей
мне
у нас...
Мне казалось, что вы там по горам ходите пешком.
Нет, по горам уже ловить людей, как я говорил, проблематично. И для этого надо иметь, наверное, соответствующие навыки, опыт. Мы находимся чуть ниже, там, где браконьеры передвигаются, там, где они подходят к местам охоты. Или в тех местах, допустим, если это леса, да, там, где они проводят охоту. Поэтому... К грубо говоря, бегать с людьми, с оружием по горам, это невозможно.
Тимур Леонидович, спасибо вам за интервью. Я хотела все-таки немножко поговорить о воспитательной работе в сфере экологии, да, среди молодежи и так далее, о связи с наукой. Но я, наверное, отложу эти темы. Буду рада вас видеть еще.
Спасибо.
И обязательно пообщаемся. Я напомню, что в программе «Посредник» мы говорили с Тимуром Дзыба, зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии и начальником инспекционного отдела этого ведомства. Говорили мы о вопросах охраны окружающей среды, о незаконной охоте, насколько получается ее контролировать. Благодарю вас за интервью еще раз. Всего доброго.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество. В студии «Радио Спутник Абхазия».